Здравствуйте, уважаемые зрители! Снова с вами программа «Семья», и сегодня мы поговорим о том, что такое настоящая семья, что такое настоящее счастье. Я заметила, что когда мы постоянно слышим о том, к чему надо стремиться, что исправлять нужно прежде всего себя, а не другого человека, а конфликты решать мирным путем, мы перестаем вдумываться в эти слова, размышлять о них. Они идут как фон. И уже понятно, что скажут люди, тем более верующие. И это очень страшно, когда истинные смыслы обесцениваются. Давайте задумаемся. Только мы оказываемся в сложной ситуации, когда нам неуютно, страшно, эти же мысли становятся спасением. Только возникнет какой-то конфликт, ссора, эти же слова приобретают другой, более важный смысл. Отправимся к нашим героям и поговорим на эти и другие темы. И сегодня мы познакомимся с семьей Савиных, Олега и Валентины. В их семье вроде бы все просто, но для некоторых такое счастье порой кажется недостижимым. Познакомились Олег и Валентина в южном городе Симферополе, куда Валентина приехала погостить к тете.
Я хотела на море приехать, я в Москве училась тогда. Она говорит, ой, приезжай, говорит, я с таким мальчиком вот познакомлю. Я думаю, ну ладно, мальчик там уж как-нибудь, я думаю, на море-то я съезжу. Ну вот съездила.
Мне звонит тетушка, говорит, а ты, ну и брат Валим, Вовка, говорит, а ты где пропал? Ты обещался быть, встречать, девушка приехала, тут моя сестра. А я задним числом вспоминаю, что где-то когда-то разговор был, вспомнил. Ну так, ладно, говорю, посетовал, извините, говорю, забыл, тут забегался. И вечером в этот же день, когда вот мы пришли, прихожу в гости, тетушка Петлида, ну, там коридорчик такой, с правой стороны получается вход на кухню, ну такой полумрак. И она мне так показывает, посмотри на кухню, говорит, вот сидит девушка, Валя приехала. Ну, я так прошел мимо, к Вовке туда в комнату, и краем глаза видел, она сидит, картошку чистит. О, ну, моя хорошая хозяйственная девушка, говорит, картошку чистит, значит, на кухне работать будет. Я говорю, все хорошо. Она говорит, она еще и шьет, она еще и вяжет. Я говорю, вообще замечательно.
Сейчас отношения между молодыми людьми бывают слишком сложными. Парень с девушкой встречаются годами, но семью создавать не спешат. А потом, спустя пару лет, просто разбегаются. Поколение наших родителей, я думаю, было более цельное, не боящееся трудностей. Спросила я у Олега, когда возникли мысли о семье.
Вообще, да, уже мысли такие были и задумывался, потому что, ну, это, считайте, третий курс, да, четвертый курс выпускной. Ехать куда-то служить, да, и вообще, как бы, пора определяться в жизни, то есть, как бы, семью создавать. То есть, у меня уже мысли такие были, что нужна семья, нужно определиться и уже, как говорится, семьей ехать дальше служить.
Я поначалу даже в какой-то корысти подозревала, что, думаю, он просто заканчивает училище, ему надо, ну, как-то, чтобы, как сказать, обиход какой-то был домашний, там, хозяйственный. Потому что первые вопросы, которые он как бы так начал задавать, там, а на каком ты курсе, а ты, думаешь, что такое? Думаю, какие-то странные, думаю, эти, допрос какой-то с пристрастием. Ну, как-то так рисковато ответила, и все, потом думаю, ладно, посмотрим. Ну, потом мы сходили в поход, потом мы были на море, там.
А потом свадьба. Один раз и на всю жизнь. Сейчас для многих это понимание брака считается устаревшим. А где же тогда настоящая свобода? Захотели, поженились, потом развелись, потом снова семья, снова развод.
Для меня в этом отношении бывают деды, отцы вот, нашего семейства. Таких разводов у нас не было. Все такие вот, как поженились вот, до гробовой доски со своим партнером, со своим супругом до конца. Поэтому у меня как-то других примеров не было, и другого понимания вообще не было. Одна и на всю жизнь, вот, собственно говоря, вот так вот.
Олег по профессии военнослужащий. И, конечно, как и многие военные семьи, в семье Олега и Валентина были переезды, отсутствие жилья, материальные трудности.
Жилья нету, ничего нету, климат совершенно другой, знакомых никого нету. И еще жили в бараках, в лесу, в тайге. То есть, как бы, ну, не каждая девушка выдержит это, во-первых, потому что примеры были, друзья, вот выпускники, которые были, мы вместе приезжали, семейные. Ну, прямо на глазах семья распадалась, жены уезжали. Парни оставались, и не всегда это хорошо заканчивалось для парней, начинали пить, ну, увольнялись там и так далее. Ну, по-разному было все.
Я считаю, что как бы очень хорошо так сложилось, что мы уехали все-таки, вот, мы стали жить как бы совсем, ну, как бы сами, далеко, родители тоже далеко. С одной стороны, тяжело вот как-то технически, материально, но с другой стороны, ты как бы вот сам, вот что построил, в том и с тем и живешь. И вот как-то, наверное, может быть, это даже хорошо было, что мы как-то вот на первые годы вот семейной жизни все равно эти притирки все идут, такое вот все.
Самостоятельная жизнь была.
Какие-то сложности, какие-то.
Мама и папа рядом не было, это
очень. Ты такой суп ешь, я такой суп ем, да, ага, давай что-нибудь посредине приготовим такое. Ну, как бы это все проходило вот отдельно от родителей.
Для меня, допустим, неожиданно было, что я вот все-таки сомневался, думал, что приедет супруга туда, посмотрит все вот это вот житье-бытие. Скажет, говорит, нет, говорит, давай отсюда уедем. Или просто не выдержит. А она вот стойкий такой, оловянный солдатик.
Там вокруг же всегда примеры, да, кто-то там где-то крутится, что-нибудь где-нибудь тащит, продает. Особенно 90-е годы такие были очень серьезные в этом плане. И он все время, вот, что я тогда не работала, он один работал. Я только одна зарплата, что это зарплата, она маленькая, ничего. Я говорю, да успокойся, но у нас, говорю, есть. Я говорю, я хочу тебя дома больше видеть, чем вот так вот, говорю. И вот по жизни у меня это как бы такая установка. Он даже одно время как-то хотел, ну, отказаться от службы в армии, тогда все это развалилось, все было вообще непонятно, кому служим, что служим.
Родился первый ребенок, сын Костя.
Олегу было сложнее все-таки, потому что внимание,
забот прибавилось.
Забот прибавилось, внимание жены переключилось резко на малыша. И, наверное, вот как бы он маме все равно проще как-то, наверное, понимать, что вот появился ребенок, да, а папа, он должен как-то это все пережить и срастись с этим ребенком, как бы вот уже в такой жизни, как бы, более взрослой. Поэтому, наверное, тяжело.
Итак, что такое первые годы брака? Радость, спокойствие с одной стороны, а с другой ты вдруг открываешь в себе такие черты, о которых раньше и не подозревал.
Не, ну нельзя сказать, что у нас все было идеально. И, как говорят, вот они друг на друга смотрели, улыбались все время и даже друг другу там не ссорились, ничего не было. Ссоры были, и какие-то, значит, притирки были. Но это, слава богу, что все это решалось и к общему знаменателю всегда приходило. То есть и мирились. Находили общий язык, и это самое главное. То есть учились жить вместе.
Все равно были как на подводной лодке. Поссорились, не поссорились, уходить некуда. Живешь все равно в одном месте, и ни мамы нет, куда можно убежать, там, да, сказать, все, я пошла, там, чемодан забрала и вперед. Поэтому как
На самом деле были такие, что поссорились, чемодан собрала и уехала. И такие моменты были, но...
Что-то я не помню такого. Это я уезжала?
Нет, речь не о тебе идет, я говорю... Другие примеры, что в части были такие.
И хорошо, если хотя бы один из супругов мудрее, может повести за собой, может сгладить ссору.
Потом он уже жаловался, говорит, я тебя, говорит, сильно разбаловал, говорит, теперь, говорит, не знаю, как обратно, говорит, права отвоевать.
Ну, хотелось, чтобы любимому человеку было со мной комфортно, это во-первых. Потому что я понимал, условия далеко не городские, далеко не комфортные, потому что уехали на Дальний Восток сразу. Ну, надо понимать, что где поссорился, значит, прежде всего искать вину в себе самом, а не в чужом, ну, то есть в своем партнере, в супруге. И тогда, наверное, совсем ситуация будет разворачиваться по-другому. И начнешь понимать и супруга своего, и ситуация по-другому развернется, и поймешь, где ошибки сделал, и где, а где твой супруг сделал ошибки, ты просто простишь. Потому что любишь. А любовь без прощения невозможна, и прощение без любви тоже невозможно. Поэтому тут это взаимосвязанная вещь.
А как простить, если сердце не смягчается? Умом ты все понимаешь, а обида не проходит.
Взять паузу, так называемый тайм-аут, очень помогает. Время лечит. За это время ты перебираешь все свои поступки, перебираешь все слова, что ты сказал, где ты мог обидеть, как человек чувствует себя, что ты сказал. Ну, ищешь, во-первых, ищешь подход, с человеком нужно поговорить, если даже не хочет.
Даже если мы просто молчим, обиженные, там, он на работу шел, я там в институт уехала, да, все равно какое-то время проходит, все равно время, оно как бы вот какое-то, ну, действительно, эмоции остывают, как бы страсть улегается, и как бы уже потом иногда просто ходишь уже, ну, как бы делаешь такой обиженный вид, вроде ж мы не мирились, надо как-то показать, что ты еще...
А я не могу долго находиться, мне надо всегда вот...
Потом хожу, быстрее, смотрю, он ходит это, и вдвоем как начинаем хохотать друг над другом, как бы иногда так, а иногда просто кто-то подходит первый. Ну вот раньше, наверное, чаще Олег мирился, как бы вот он как-то, не знаю, вот у него это получалось.
Общаясь со своими друзьями, я часто вижу такую проблему. Возникла ссора, вспыхнула и погасла, эмоции улеглись. Но первым пойти на примирение никто не решается, мешает гордость. И кажется, что если ты пойдешь на уступки, ты признаешь свою слабость, и в следующий раз тобой будут помыкать.
Абсолютно с этим делом не согласен. Я думаю, что тут совершенно дело в другом. И И моя позиция такая, что если ссора произошла, я глава семьи, я должен найти все возможные способы восстановить мир и любовь в семье. Вот и все. Вот задача номер один. А там гордость или не гордость, это, ну, это уже может быть индивидуально третий или второй план. Но, может быть, оно и присутствует, но это, с этим надо бороться.
Здесь, конечно, на помощь должна прийти природа. Мужчина сильнее, и физически, и эмоционально он рассудительнее. В его поступках больше логики. И, наверное, многие конфликты возникают из-за своеволия женщины. С другой стороны, чтобы быть смиренной, женщине надо видеть мужчине действительно силу, мудрость и понимание.
Сложно очень, потому что родители, они тоже выросли, наверное, больше в той модели, что как бы женщина как-то, да, вот так все это, как сказать, задает какой-то тон, да, там какие-то решения ключевые принимает. А как-то мужья, как-то они вроде, ну, как бы есть, да, но они как бы соглашаются, не особо сильно спорят, а как бы принимают. И поэтому, конечно, как бы вот, ну, сложно было как-то это все место уступить. Я, наверное, его до сих пор еще не уступила, как бы. Ну, просто иногда бывает, что как бы так раз там, потом опять раз так осекусь, что, ага, опять вылезла, опять это... со своим, как бы, этим.
На самом деле, Валентина Александровна.
Я сильно поскромничала, да?
Нет. Ну, я бы так не сказал, потому что все-таки все решения ключевые в семье принимаются, они путем совета.
Ну, мы как-то вместе, да.
И в итоге, посоветовавшись, все-таки мужское видение решения проблемы, оно все-таки, ну, не в обиду никому будет сказано, да, оно все-таки более правильное, более, ну, скажем так, логичное и практичное. Потому что женщина все-таки на эмоциях больше.
За столько лет, когда мы вместе, уже Олег знает, что вот я не могу согласиться, если мне вот резко, вот он пришел, сказал, так, мы там покупаем, там, не знаю, телевизор, кастрюлю, мясорубку, я могу так, нет, там нет денег, нет еще чего-то, я могу, так, все. Вопрос закрыт. Он начинает потихоньку. А давай вот, если что, мы это. И он как бы уже понимает, что надо меня приучить сначала к этой мысли. А потом он просто это берет и приносит. И все.
Уже заранее куплено.
Ну да, скажем так.
Но надеюсь, что не заранее.
Ни одна вещь, покупка там или что-то еще не стоит потраченных нервов своего супруга или супруги. И раздора в семье не стоит. Можно отказаться от этой вещи, забыть про нее. Главное, чтобы мир был и вот понимание, потому что это главнее.
Ну, вот потом ты все равно ее купишь.
Если, конечно, необходимость будет, то, может быть, и куплю. А если нет, то зачем она нужна?
Олег и Валентина – прихожане храма. Поговорили мы о том, как семья пришла к церкви.
Мы когда познакомились, вот, и потом уже определились, что, ну, я сделал предложение, она не отказалась. Вот, и мы тогда порешили, что давай мы сначала повенчаемся, а потом будем расписываться. То есть это был вот какой-то предопределяющий такой вот момент. Она согласилась, и, то есть это было обоюдное решение и, наверное, основополагающее в нашей семье. Вот, с этого момента, наверное, все и началось. Потом дети родились, Костя. Немножечко болел в свое время еще. Это тоже как бы подстегнуло с определенной точки зрения, потому что воцерковленности никакой не было у нас. И понимания такого правильного не было. А это как-то подстегнуло тоже. Первоначальные знания, они вообще мизерные, да. Знаю, что есть Бог. Вот, и сказать, что я верю, да, а как я верю? Что такое символ веры? Вообще, как это в душе укладывается, как в укладе жизненном, в семейном это все это происходит, понятия вообще никакого. Это все поэтапно, воцерковлением, с воцерковлением.
Ну, как бы такой скелетик сначала строится, да, а потом он начинает обрастать. Хорошо, если скелетик более-менее ровненько построен, да, тогда хоть это. А если вот кривенько, то ломать приходится что-то в себе и как бы и вообще в своих представлениях о Боге, о вере.
А если еще нет людей, которые бы объяснили рядом, это вообще тяжело. Ну, ну, слава Богу за все. Господь привел в любом случае. И сейчас мы на пути возрастания и на пути обучения. Всю жизнь учиться. Знаешь, когда к Богу обращаешься, знаешь, что все спокойно, все. Как бы там, даже тяжело, может быть, где-то и переживания какие-то, и там, допустим, как дальнейшая судьба сложится, там, служишь, не служишь, бросать, не бросать, какие-то там конфликтные ситуации, увольняешься, не увольняешься. Это, ну, как-то оно все уравновешивается. Господь, когда с Богом, все спокойно. А вот когда без Бога, и вот тогда вот начинается мытарство.
У Олега и Валентины двое детей. Младшая дочка Настя занимается волейболом, ей 13 лет. О некоторых сложностях в общении со сверстниками поговорили мы с ней.
Ничего особенного, просто как тяжело с ними общаться. Девочки, они общаются, почему они отдельно, как бы, они общаются между собой, им интересно, допустим, что, а вот я купила сегодня новую юбку, покажи мне, сколько стоит, где купила, типа, и все такое. То есть, а мне это не интересно, допустим, спросят Настя, что-нибудь Мне обычно сразу, как бы, когда это поняли, что я так сразу все, как бы, они отдельные группы, я сама по себе, они сами по себе.
А старшему сыну Косте уже 21 год. Во времена наших родителей большинство в этом возрасте были женаты. Или, по крайней мере, собирались. Поговорили мы с Костей на эту тему.
Даже сейчас как-то надо определяться, если не конкретно, то есть вот все взяли сразу и пошли в ЗАГС, да, там куда-то еще. А хотя бы вот, ну, наметить так направление развития. Что вот там хотя бы через год, через два, там, семья, соответственно, там, может, дети. Как-то надо уже решить вопрос с обеспечением дальнейшим. Квартира, машина, ну и прочие радости жизни. Но я потом понял, что я буду зарабатывать деньги вечно. То есть надо что-то делать. Деньги приложатся, я думаю, в конце концов.
У любого человека наступает такой период, когда он должен самостоятельно принимать решения, и в том числе в главных вопросах своей жизни. Поговорили мы об отношении к церкви. Был ли период непонимания, охлаждения к вере?
Ну, собственно, наверное, продолжается сейчас, как сказать. Просто наступил тот момент, когда ты начинаешь серьезно понимать, что ты вообще тут делаешь. То есть не просто как бы «О, я пришел в храм». В один прекрасный момент я действительно понял, что я прихожу только потому, что у меня там друзья есть. То есть как таковой там молитва, служба, посещение, причастие, это как-то все ушло вторым планом на самом деле. И как-то раз за разом потом я, скажем так, ну, после одной из исповедей я начал понимать тоже то, что как бы то, что я делаю нехорошо, оно постоянно продолжает повторяться, и я как бы ничего не делаю для этого изменения. И в некоторых случаях я даже не хочу ничего делать. Поэтому я принял решение пока это все, скажем так, отложить, пока я не созрею.
Конечно же, мы затронули тему отношений с родителями. Ведь когда вырастаешь, на многое начинаешь смотреть по-другому. И очень хорошо, если дети через всю жизнь пронесут уважение к родителям.
С Костей все очень просто. Папа брал машину и искал, и находил. Но сейчас как бы, ну, это когда школьный возраст был, так скажем. Ну, это не часто было, пару раз, наверное. Вообще, как бы мы стараемся все-таки договариваться как-то так, это все, чтобы... Господь управляет. Если это должно случиться, то, ну, как бы, случится. Это не то, что фатализм, а как бы... Ну, как все равно отец, он любит своих детей. Как Господь может вот сделать то, что хуже для его ребенка? То, что я хочу для своего ребенка, это одно. Но если оно не согласуется с волей Божьей, то оно, значит, это не есть добро.
Ну, вот нужно понимать, да, что ты являешься для сына примером, и как ты поступаешь, ребенок волей-неволей это все воспринимает, и потом это, трансформируя в своем сознании, это он все потом выдает на гора. Этот результат, и это все вылезает либо в одну сторону, либо в другую. Надо осознавать одну простую вещь, что то, что ты можешь, ты делаешь. Остальное отойди в сторону и дай действовать Богу. Положись на Господа своего. Вот и все. Вот когда вот это начнешь понимать, и ты отпустишь это, тебе легко становится. Господь же говорит, исполняйте заповеди мои, и легко вам будет. Вот когда вот это вот начинаешь понимать, я местами, я не скажу, что у меня все там получается, я исполняю, но какие-то микродозы вот получается исполнить где-то какие-то моменты, облегчение такое, очень, очень хорошее облегчение, легко становится.
Поговорили мы и о современной семье, ведь не всегда в нашей стране семья была так подвержена разрушению.
Это все опять же идет от того, что нежелание потерпеть, нежелание преодолевать трудности, что а вдруг я вот здесь уйду, все брошу, а там мне все будет хорошо, здорово и замечательно. То есть как бы, фактически создание семьи дает старт определенному периоду таких вот, как сказать, стрессовых нагрузок. А человек, мне кажется, современный, молодой, ну, в большинстве своем. Он считает, что если он создал семью, то все, ему будет сейчас как бы здесь рай, вокруг него все будут бегать, крутиться, все вокруг него будет, и ему будет замечательно. То есть, как бы, получается, он как бы оканчивает свои какие-то вот стремления созданием семьи, а наоборот, как бы создание семьи все начинается.
Ну, просто сейчас идет информация такая, и люди современные, молодежь смотрят на то, чтобы, как сказать, настроен на получение удовольствия, развлечений, ну и так далее, и так далее, и так далее. А примеров, ну, есть, конечно, логический пример, да, семьи, но он ничтожно мал. А говорить об этом, о том, что крепкая, большая, многодетная семья, это хорошо, крайне, практически вообще не говорят, практически не говорят. Чем больше мы будем об этом говорить, разъяснять и пояснять, ведь всегда был пример важен. Только его надо донести до людей. И если будет больше многодетных семей, таких крепких, да, ну, естественно, этот пример будет виден, и люди по-другому будут. То есть контраст будет виден и такой, и такой.
Это же не многодетных, даже просто полных семей. Если почти все бы были полные семьи, дети бы как бы вот это видели.
То есть институт семьи государством не поддерживается. Ну, я даже не о государстве говорю, просто даже средства массовой информации. А это очень много значит.
В начале сюжета мы говорили о простых словах о счастье, о мире в семье. О том, что, к сожалению, ценить настоящее счастье начинаешь, когда возникают какие-либо трудности.
Господь же сказал, говорит, теперь ты не один, а двое вас, как одно целое. Вот одно целое – это семья. Вот это, наверное, и есть счастье. Друг друга, то есть один целый живой организм, который живет в согласии в мире сам себе. Вот это, наверное, и есть счастье. А там все остальное – это что при приложении все это тоже. Я думаю, что когда мы поженились, это было зернышко любви, которое ни росточков, ни корешочков, ни цветочков, ничего еще не имело. Но оно просто зернышко любви было. С каждым годом возрастания это зернышко проклевывается, растет, листочки появляются. То есть любовь возрастала вместе с нашей семейной жизнью. В итоге, когда люди достигают, мне так кажется, что 25-летнего возраста, совместной жизни там, и так далее, вот тогда истинно вот, расцветает цветок любви.
Потому что как можно любить человека, когда ты его только-только узнал, как бы, да? Все равно какая-то, ну, привязанность, может быть, симпатия, да? Но любовь – это нечто большее. Это вот то, что когда ты ощущаешь, что человек делает для тебя, да? Что он для тебя значит. А это познается только, когда какой-то определенный опыт накапливается, положительный, отрицательный, любой, как бы. И ты вот как бы как нанизываешь вот эти бусинки, да? Вот раз, два, три, четыре, пять. И как бы вот от этого в душе рождается вот такое вот теплое ощущение, что вот да, это вот человек, который тебя никогда не бросит, не предаст, когда он жизнь тебя готов отдать.
Действительно, часто мы думаем, что наше счастье – это естественное состояние. И как только начинаем терять что-то, только тогда осознаем его ценность. Хочется пожелать, чтобы мы не дождались этих моментов, а пытались быть благодарными в настоящий момент нашей жизни. Спасибо семье Савиных за их искренность и радость. А время нашей программы подходит к концу. Если у вас есть какие-либо пожелания, отзывы, мысли, вы можете поделиться ими по электронной почте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания.